Я вот, друзья, понимаю так. Когда действует Дух Святой, его трудно втиснуть в наши регламенты такие, знаете, баптистские. Вот у нас как-то было одно общение, мы рентовали американскую церковь, а церковь была пятидесятническая, американская. И у нас идет собрание, и затягивается брат-гость, покаяние, все. И я смотрю, что мы уже должны уйти, уже их люди подходят. И я тут вдруг, а они ж пятидесятники, я выхожу и к ним и говорю: «Сори, но в нас действует Дух Святой сейчас». Они: «О, да-да-да». Они раз отменяют все, говорят: «Мы нельзя прерывать». Ко мне говорит так строго: «Нельзя прерывать работу действия Духа Святого». Я говорю: «Аминь, аминь». И вот у нас сейчас брат, он прилетел издалека, с Миннесоты. И его мы в регламент давайте не втискивать. Вот что у брата на сердце, пускай все скажет. Так же, друзья? Так что, брат, ты за временем не наблюдай.
Ну вот это, я думаю, было не очень осторожно с вашей стороны, брат, сказано, потому что...
Нормально.
Ну хорошо, друзья, я рад приветствовать вас всех любовью Господа. Итак, братья, сегодня вот это приветствие обращали, и я хочу к нему также присоединиться и приветствовать вас словами: «Христос воскрес!» Садитесь, пожалуйста. У нас с вами на самом деле не так уж много времени, и так хочется поговорить нам о нашем завтрашнем дне. И это размышления, которые собраны в виде доклада на тему «Будущее иммигрантских церквей в Америке». Друзья, поскольку это доклад, то он подготовлен вот таким образом, и я буду читать этот доклад, останавливаясь периодически. Может быть, буду задавать вам вопросы, если вы не против отвечать на эти вопросы. Не против, надеюсь. Хорошо. Более того, я вполне отдаю себе отчет в том, что не со всеми мыслями вы можете согласиться. И это вполне объяснимо и понятно. И мы уже с братьями говорили о том, что хорошо было бы нам иметь не только обращение, не только вот доклад, но и обсуждение. Может быть, такое обсуждение Господь также и усмотрит. Во всяком случае, когда прозвучал звонок от братьев, устроителей этой конференции, и братья сказали об этом общении, и когда назвали тему, вы знаете, сердце мое учащенно забилось. Я вспомнил то время, когда в кругу братского совета, в той церкви, в которой мы были, большая церковь, мы рассуждали и очень часто останавливались перед вопросом: а что же нас ждет завтра? Мы проводили анализ нашего прошедшего пути. И мы говорили о том, что в нашей церкви, в частности, в нашей молодежи, вот 5 лет допускались, тому назад допускались такие вещи, 4 года вот это, 3 года вот это, 2 года вот это, что будет завтра? Я часто братьев спрашивал: братья, кого мы завтра будем крестить и кого послезавтра будем венчать? Вопрос не праздный. Я полагаю и предполагаю, что вы тоже, друзья, усердно заинтересованы в том, чтобы нам поразмышлять, какой же будет завтрашний день. И для этого, не теряя время, давайте мы отправимся в наши размышления, и с Божьей помощью, в Его присутствии мы порассуждаем об этом. Так, первый текст, который мы прочтем, он отмечен в наших блокнотах. Это второе послание к Тимофею, 1 глава, с 3 по 6 стихи. Второе послание к Тимофею, 1 глава, с 3 по 6 стихи. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей, с чистою совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Ну, пожалуй, вот до этого слова. Друзья, мы прочитали текст, который говорит о двух как бы положениях. Первое, о чем говорит апостол Павел, он отмечает, что он служит Богу от прародителей с чистой совестью. Вас не настораживает, не удивляет вот такая постановка вопроса? от прародителей, я сужу этот вопрос и цитату, от прародителей с чистою совестью. Я поясню. Дело в том, что мы так верим, так нас учили, мы так учим, и Слово Божие так учит, что нет праведного ни одного, что от прародителей служить Богу с чистой совестью невозможно, иначе не было бы необходимости в покаянии, в крещении, да, в возрождении. Но апостол Павел об этом говорит. Что он имеет в виду? Друзья, мы с вами отметим в самом начале одно из важных моментов, и она заключается в том, что воспитание характера. Вот согласно того правильного наставления, которое он получал от своих родителей, а его родители от своих родителей, согласно этого правильного наставления, он не отступал, он не нарушал тех добрых наставлений, которые он получил. И это воспитание характера. В 5 стихе нелицемерная вера – это уже не характер. Вера, которая обитала в бабке твоей и в матери, надеюсь, она в тебе. Это нечто большее и принципиально другое. Бабушка была носительницей веры, мать тоже. Но тогда возникает вопрос, что же вера передается по наследству? Никак, ведь у Бога нет внуков. Суть этого дела в другом, друзья. Так жила бабушка, что захотелось так жить ее дочери, верить так же. И это элемент ученичества. Об этом же сказано, что когда он, то есть Христос, в одном месте молился и перестал, то один из учеников сказал ему: «Научи нас молиться». Они увидели, услышали, они что-то осязали в своем духе, и они попросили: «Научи нас молиться». Друзья, нелицемерная вера обладает силой влияния и увлекает. Как пророк Иеремия говорит: «Ты влек меня, и я увлечен». Здесь, друзья, и кроется секрет переемственности поколений. Это первое положение, которое мы с вами будем рассматривать. Переемственность поколений. Семья и нелицемерная вера. Итак, роль семьи и качество веры, которые являются составляющими поместной церкви. Именно потому и направлены мощные, разрушительные силы на семью. Не обязательно измененный социальный статус, когда супруги живут порознь, но когда все живут порознь под одной крышей, когда расписание, цели, ну, в общем, все в семье различное, и каждый живет и действует по своей собственной программе, не имея взаимоскрепляющих внутрисемейных связей. Вот что является настоящей бедой. Апостол не говорит, что Тимофей был или воспитывался в хорошей церкви, или был отличником в классе воскресной школы. Нет, у него бабушка и мать были носительницами неподдельной веры, лишенные религиозного влияния. Там все было серьезно и жизненно важно. Там Тимофея и научили правильным отношениям с Богом. Но давайте зададим вопрос. Что же угрожает нашей духовной жизни, или ничего не угрожает, ничто не угрожает, сегодня и здесь, в Соединенных Штатах? Друзья, несколько шагов хотелось рассмотреть. Первое, с чего все это начинается, это чрезмерная занятость. Вы можете пометить это у себя. Чрезмерная занятость. Ну, то ли из соображений, чтобы как-то повысить уровень благосостояния, то ли из каких-то других соображений. Ну, вот как-то вот много. Одна работа, другая, третья. Чрезмерная занятость. Она лишает самой возможности человека, стало быть, и семью, поскольку это охватывает всех, как правило, или хотя бы часть членов семьи, лишает самой возможности получать духовную пищу. И поэтому чрезмерная вот эта занятость, она ведет к перегрузке. Вначале давайте это отметим. Значит, второе. Вначале чрезмерная занятость, затем перегрузка, которая ведет к усталости, причем всеобщей, всеобъемлющей. И когда уже не до Слова Божия и не до молитвы, вот эта перегруженность, она подводит к духовной скорости, скудости, недостаточно читал Слово Божие, недостаточно молился, и оскудевает вера. Поскольку вера от слышания, слышание от Слова Божия, и вот скудость духовная. Друзья, к чему это ведет? Здесь появляется какой-то запрос в, давайте так назовем, концертном христианстве. Когда мы пришли, и хорошая программа предложена, мы не являемся участниками этого общения. Мы, как братья уже справедливо отмечали, не вникаем в Божье Слово. Мы не трепещем перед Ним. Мы не жаждем и не насыщаемся образом Божиим. Мы просто послушали. Мы говорим, как сегодня прекрасно играл оркестр. Как замечательно сегодня детки прославляли Господа. Вот как пришли, как посидели, так и ушли. Это типичный образ концертного христианства. Друзья, ну вот когда духовная скудость, тогда вот в этом какая-то особая потребность появляется. Ну, а дальше что? Падение. Одно за другим. И тогда, кажется, на помощь приходит что-то такое, что нас по-прежнему будет называть христианами, что как-то успокоит нашу совесть, которая судит нас, конечно же, через проповеди братьев, Дух Святой обличает. И вот тогда нам хочется как-то успокоиться. И здесь нам говорят, что, в общем-то, ну, бодрствуешь, не бодрствуешь, ну, ты ничего не теряешь, и вечность остается частью твоей, ты причастен по-прежнему к божескому естеству, все у тебя нормально. Друзья, падения, когда они вот нет исправления, они обязательно ведут к падению, когда уже открытая форма безбожия. Как известно, Сусанна Уэсли старалась находить один час в неделю для личной беседы с каждым из своих 15 детей. В итоге миру известны имена Чарльза и Джона Уэсли. Что передавать, веру или субкультуру? Исключительно христианскую субкультуру передавать в условиях эмиграции трудно, и это понятно, мешает встречный ветер другой местной субкультуры. Веру передавать вполне возможно, ибо вера, как написано, равна драгоценная. Друзья, и уже вера, в свою очередь, включает в себя и элементы субкультуры. Но как разобраться нам в том, что мы с вами практикуем? В особенности я хотел бы обратиться, поскольку ну, мы собраны сегодня вот молодое поколение и старшее поколение, поэтому я буду обращаться то к молодому поколению, то к старшему поколению. Вот те, которые приехали из бывшего Советского Союза, то, в чем были наставлены, сегодня возникает вопрос у некоторых, у подрастающего поколения, а почему вы это практикуете? Я помню, одна сестричка говорит, да, я вот ношу покрывало молитвенное, да, я ношу, но я не понимаю этого. Да, вопросы возникают. Кто-то идет на открытый бунт, на несогласие. Кто-то соглашается, культура помогает. Но при этом внутреннего нет понимания. Как же разобраться, что мы с вами практикуем, веру или культуру? Ну, скажем так, есть ли покрытие головы у сестер? Это вера или это культура?
Вера.
Вера. Брат, очень хорошо. Святое Лобзание, о котором вот мы 5 текстов находим в Священном Писании, которое очень ясно говорит, приветствуйте друг друга святым Лобзанием, различным церквам. Это вера или культура?
Вера.
Друзья, замечательно. Ну, я бы так еще ответил, соглашаясь, безусловно, с вами, что если для нас вот то, что хотя бы уже названо, и то, что еще не названо, является для нас драгоценностью пред Богом, как написано в первом послании Петра, 3 глава, 4 стих, что драгоценно пред Богом. Если для нас это является драгоценностью, то это вера. Если это требование служителя, боюсь, что это может именно для тебя быть культурой или вынужденным положением дел. Очень хорошо, когда открывает Господь, когда проливает свет на свои истины, и мы следуем за Господом, потому что так научил нас Господь. Вера – это когда Слово Господне проникает в сердце и затем в жизнь. Религиозная культура – это разговоры о Слове без ожидания Его влияния, а также порядок служения, положение, скажем, в собрании и так дальше. Это то, что относится к культурной стороне дела. Друзья, вот смотрите, такой текст «Бог твоего отца». Однажды об этом говорил Иаков. Первое его такое слово было в книге «Бытие», в 31 главе, 42 стих. «Если бы не был со мною Бог отца моего, Это разговор с Лаваном, когда шел спор, когда Иаков увез двоих дочерей Лавана, его же жен, Иакова. И вот когда шел этот спор, то тогда Иаков произносит слова. В этот очень напряженный момент он говорит: «Если бы не был со мной Бог отца моего». Друзья, что это такое? Бог отца моего. Эту же фразу он произносит в конце своей жизни, когда он благословляет своих сыновей и одного из них, Иосифа, особым благословением. И он тогда говорит: «От Бога отца моего». То есть ты получишь благословение. Друзья, между первой фразой и второй фразой, произнесенной устами Иакова, целая жизнь. Что же такое? Что это за фраза «Бог отца моего»? Это когда жизнь отца перед глазами сына или дочери протекает так, что сын и дочь понимают, у отца есть Бог. То есть эти слова, они передают восхитительный факт того, что происходило в жизни отца. Авраам носил на себе печать общения с Богом и знак принадлежности ему. Так патриархи видели веру отцов и следовали ей. Кто и что в действительности формирует это поколение? Мы с вами переходим к вопросам, которые, ну, касаются нас, касаются вот нашей повседневности и, если хотите, судьбы нашей здесь, в рассеянии. Итак, кто и что формирует? Ответ таков, друзья. Если посмотреть правде в глаза, то довольно часто, за каким-то, скажем, исключением, слава Богу за это исключение, формирует это поколение общественная школа, public school, телевидение, если оно существует в доме, или интернет, в том числе неконтролируемый интернет, и улица, уличные мальчики и девочки. Не забудем, друзья, что каждое общество воспитывает себе подобных. Современное поколение мозаичное, говорит американский исследователь Барна, имея в виду отсутствие цельности человека. «И ваш дух, и душа, и тело да сохранится», мы читаем в первом послании Фессалоникийцам в 5 главе 28 стих. Цельность, то есть когда мы не разделяем, что-то происходит в сердце сокровенное, что не видит никто, и вот там в сердце у меня порядок, если у меня снаружи непорядок, но это не беда, потому что вот сердце, на которое обращает внимание Бог, и как будто бы Господь ни на что больше не обращает внимания. Цельность, и ваш дух, и душа, и тело. «У Господа весь человек должен ходить во свете Его лица, и мелочей у Бога для нас нет. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Луки 16:10. Позвольте привести цитату из выступления доктора Пирса. Он является профессором образования в университете Гарварда. На семинаре для более тысячи учителей общественных школ в 1973 году он сказал такую фразу. «Каждый пятилетний ребенок в Америке, когда первый раз приходит в школу, является умственно больным, потому что он приходит в школу, уже имея определенную преданность основателям нашей страны, государственным деятелям, его родителям, веруя в высшего Создателя вне зависимости его нации. И вам, как учителям, предстоит вылечить этих больных детей и сделать их международными детьми будущего». Итак, цели, друзья, определены вполне конкретно, и они совсем не те, что ожидаются в таких случаях. Отсюда и приоритеты довольно часто случаются подрастающего поколения. Главным образом мирские, а не божественные, личные, а не церковные. Телевидение и неконтролируемый интернет являются не просто пустой тратой времени, как считают некоторые, а подгоняют образ мышления этого поколения под стандарты праздности, жестокости и разврата, то есть воспитывают человека. Наиболее уязвимая часть нежелательного влияния на детей верующих родителей, которые в церкви, о которых переживают родители, это уличные дети верующих родителей, которые несут свой грязный мир в церковь и там охотно делятся им с другими. Остается только для таких родителей наставлять своих детей, держать внутреннюю дистанцию от них, как, впрочем, и от любого другого источника смерти. Есть еще одно либеральное христианство, напоенное мирским духом, Западом, оно устремилось в здраво-консервативные церкви и в первую очередь в виде своих развлекательных песен и музыки. Нас ждет катастрофа, когда-то говорил древний историк римский Люциан, потому что наши песни больше нас не учат, а только развлекают. Инструменты формирования. Что работает? Классы воскресной школы. Здесь я больше обращаюсь к родителям, членам церкви, которые, возможно, причастны к детскому труду, что очень хорошо. Но, друзья, вот вопросы возникают. Что же работает? Какие инструменты, у каких инструментов получается выполнить то, что мы ожидаем с вами? Классы воскресной школы. Вот если так внимательно посмотреть, что происходит в классах? У нас просто нет времени, чтобы останавливаться и даже как-то задавать вопросы по этому поводу. Тем более мы с вами собраны из разных мест, и поэтому в разных местах по-разному. Я в целом говорю, друзья, я даже не говорю о том, что происходит в вашей церкви, я говорю о том, что происходит в Америке. Я должен признаться, что за годы служения, когда передо мной проходили десятки семей, которые прибывали из бывшего Советского Союза, воспитанные, очень собранные, наставленные. Хватало всего несколько месяцев, и ничего от этой собранности и наставленности не оставалось. И когда дети попадали в классы воскресной школы, что там происходило? Нам не все равно, друзья, и поэтому этот вопрос, что же происходит, и срабатывают ли эти инструменты, эти вопросы родители задают неспроста. Что учителя исповедуют в своей частной жизни? Ведь сеется нечто в дух, и это намного важнее, чем общие библейские знания. Очень давно, помню, мы проводили аттестацию преподавателей воскресной школы. Желаю убедиться в том, что в классах трудятся те, которые в действительности любят Господа. Если преподаватель, давайте будем говорить откровенно, сидит за интернетом часами или отправляет текст-месседжи, СМС, то, простите, так часто и так много, что, в общем-то, он поглощен этим, то, простите, чему он или она научит ребенка, который приходит в класс этой воскресной школы? Работает принцип «что имею, то даю». И этот принцип был провозглашен апостолом Петром у храма, когда состоялся разговор с тем, который нуждался в помощи. Кто-то сказал, когда тучи наполняются влагой, тогда проливается дождь. Влияют ли наши служения, если в них может наблюдаться некоторая склонность к концертности, поверхностной оригинальности или недостаточной подготовленности тех, которые участвуют? Удается ли справляться нам с вами, дорогие друзья, с условием духовного успеха? Мы не себя проповедуем, а Христа Иисуса Господа. Друзья, это очень важно, потому что мотивы, которые побуждают нас с вами участвовать в служении, важны. Когда мы поем или играем, для чего мы это делаем, по какой причине? Причем важны эти глубинные мотивы, которые вот там рождаются. И совсем не обязательно, что будет при этом сказано, внешне. Вот что там внутри, это так важно, потому что оно определяет, либо эта слава принадлежит Господу, которую он не даст иному, либо она на самом деле оседает на земле. Итак, друзья, мы с вами говорим о преемственности поколений. Что же это такое? Я хотел бы сослаться на опыт тех, которые не вполне похожи на нас, но близки по учению и практике. Это менониты. Например, у них есть формирующий, как они говорят, треугольник – дом, христианская школа и церковь. Везде говорят одно и провозглашают одни и те же истины, одна и та же практика, и при этом потери минимальны – 3-5%. Речь идет причем о возрожденных и наставленных христианах. Те, у которых получается с преемственностью поколений, имеется в виду, когда дети плюс-минус так же верят, у них те же самые духовные и вот в жизни приоритеты, когда они, в общем-то, готовы и согласны также прославлять Господа, но не то, что у них рождается внутри другая программа, и когда-то они начинают менять лицо церквей и образ служения. Так вот, преемственность поколений, друзья. Те, у которых получается, несколько лет занимался вопросом изучения этой практики в тех группах здесь в Америке, у которых дети верят, вот каждое следующее поколение так же, как верят родители. Вот это и есть преемственность поколений. Так вот, друзья, обнаружил три основных принципа у тех, у кого получается. Первый принцип. У этих групп, у них полностью, ну, сегодня нужно это оговорить, но у них полностью отсутствует телевидение, да? То есть никакие телевизионные программы у них в доме не крутятся, у них нет такого понятия, да? Даже они не используют как монитор. Но сегодня надо бы сказать, что и добавить еще вопрос интернета, да, то есть мы оговариваем, и мы здесь в крайности не впадаем, но мы говорим о том, что когда интернет выполняет ту же самую роль, вот такую развлекательную, вот такую увлекающую, формирующую, воспитывающую. Итак, друзья, первое, у них нет такого понятия телевидения. Второе, у них нет понятия общественных школ, public schools, полностью отсутствует. Нету такого. У них либо дома, дети, которые занимаются дома homeschool, либо свои христианские школы, в которых преподают свои члены. И они, собственно говоря, детям дают практика и теория. Они дают то, чему учат в церкви. Таким образом, воспитывается и формируется поколение, которое подхватит эстафету служения и которое будет делать то же самое. Что делал когда-то Тимофей? Давайте на секундочку вернемся. Вера, которая обитала в бабке твоей Лоиде, в матери твоей Евнике, надеюсь, она в тебе. Вот она, преемственность поколений. Итак, третий принцип, который может нас немножко привыкших к большим городам как бы немножко смущать. У них нет понятия мегаполисов, в смысле для жительства. Вот, они, конечно, там бывают, но они стараются где-то сместиться, где-то вот так в стороночку. Итак, три принципа, которые я обнаружил вследствие моего исследования этого вопроса, друзья. И эти ли принципы, или другие принципы, но у них получается передавать. Они просто сегодня радуются своему общению. Они знают, что они делают шаг в завтрашний день. Вот эту истину, о которой говорил брат Виталий Николаевич, о том, что Христос и Христос распятый, они передают так, что подрастающее поколение слышит их. Родителей, служителей принимает и следует этой практике. И практика этих верующих людей, при всем том, что мы с чем-то можем не соглашаться, весьма убедительна. Например, Дэнни Кеннистон, если вам знакомо это имя, в своей книге «The Pursuit of Godly Seed» описывает опыт воспитания своих восьмерых детей. И вот такое у него описание. «У меня в руках два инструмента. Небольшой семейный бизнес, где я работаю с детьми вместе, и небольшая семейная ферма, на которой заняты мои собственные дети. Его дети делают то же самое, что делает и отец. Они живут в Пенсильвании, здесь, в Штатах, и ну, плюс-минус в тех же условиях, что и мы с вами. Но вот они вот следуют тому, о чем говорит их отец». Итак, друзья, мы с вами завершили первое положение или вот такое утверждение, о чем нам нужно было бы поговорить, это преемственность поколений. Давайте мы перейдем к разрушению основ. И здесь мы прочтем текст. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Вот и бессильны родители и духовные наставники, когда сталкиваются с печальной картиной разрушенных основ. Давайте на минутку обратимся к тексту из второго послания к Тимофею, 2 глава, 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вот это утверждение. «Но твердое основание Божие стоит». Хотя дело Божие, как мы читаем с вами, может быть разрушено, да? Ради пищи не разрушай дело Божьего. Но твердое основание Божие стоит. Друзья, оно нерушимо. хотя на нем нужно стоять, и это осознанная позиция веры. Однако нерушимое основание Божие не могло иметься в виду в прочитанном тексте, Псалом 10, 3 стих, когда разрушено основание, ибо там разрушено основание, а твердое основание Божие стоит, и его нельзя разрушить. Друзья, речь идет о разрушенных основах личности. Растление личности – это следующий пункт, если вы держите перед собой ваши блокноты. Растление личности. В послании Иуды, 10 глава, 2 стих. Здесь говорится, «А они злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». Растлевают себя. Вот по инициативе, вот то, что они выбрали, какой-то внутренний процесс разложения личности. Вот что-то там как-то вот дымится постоянно, вот какой-то очажок такой. Друзья, это что касается самой личности. Во втором послании Петра, в 1 главе 4 стих, говорится, что мы с вами стали причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Мы стали причастниками божеского естества, удалившись. Мы не можем одновременно быть причастниками божеского естества и причастниками растления похотью, или похоти, если говорить прямо. Что-то одно, мы либо там причастники, либо там. Мы подвержены, как правило, разрушительному и созидательному процессам. И то, и другое нужно видеть и, соответственно, реагировать. Растление – наиболее ощутимое разрушение основ личности. Кстати, здесь стоит упомянуть о различии нашего опыта в прошлом и настоящем. Например, общественная американская школа несопоставима с советской, хотя бы по уровню растления. Блуд, курение и прочие вредные привычки там наказывались весьма строго. Опять же, телевидение, интернет, игры компьютерные, порочная среда пребывания – вот что растлевает сегодня детей. Растление похотью – это когда постоянно думают об этом, когда нужны новые порции разврата, и когда без этого уже нельзя. И это также означает, что такой человек не удален от похоти. Развлечение – не отдых, а образ жизни. «Пойдите одни в пустынное место и отдохните немного». Евангелие от Марка, 6 глава, 31 стих. Две мысли хочу, друзья, отметить по этому тексту. «Пойдите», это помните, да, когда вернулись ученики из миссионерского путешествия, и было много приходящих и отходящих, так что им и есть было некогда. И вот тогда Иисус, Господь, сказал: «Пойдите одни». Вам нужно аккумулироваться, вам нужно остаться наедине. И вот мы сейчас отметим, с кем и с чем. Друзья, и вот пошли. Как мы с вами знаем, что народ опередил учеников, и вот там уже наставление Господа, и после этого Господь говорит: вы дайте им есть, ученики не понимают Иисуса по определенной причине. Так вот, когда Господь сказал: пойдите одни в пустынное место и отдохните немного, первое, пустынное место – это немноголюдные курорты. Второе, немного, значит, малого времени достаточно для восстановления баланса. Служение и развлечение – совершенно различные установки, сообщающие совершенно различные направления жизни, в том числе и нас с вами. А вот выдержка из выступления профессора Мела Левайна из Университета Северной Каролины, который на протяжении многих лет изучает особенности развития головного мозга в детском подростковом возрасте. Он говорит: давно считалось, что мозг перестает развиваться примерно после 4 лет. И вот недавно обнаружили, что это совсем не так. Процесс развития длится гораздо дольше, причем наиболее важное развитие проходит в период с 11 до 20 лет. В этот период поверхность мозга меняется из в основном серого вещества в белое. В белом веществе есть много нервных дорожек, по которым передаются сигналы из одной части мозга в другую. Эти дорожки покрыты миелином, очень похожим на воск, который помогает сигналам быстро перемещаться в нужном направлении. Чтобы помочь вам понять это, представьте, что вас попросили заасфальтировать загородные дороги. Какие из них вы будете асфальтировать в первую очередь? Конечно же, те, по которым ездит наибольшее количество машин. Также Так же и здесь. Миелин, как асфальт, который помогает сигналам машинам легко и быстро передвигаться. Если вы постоянно будете играть в компьютерные игры или слушать бесполезную музыку, как вы думаете, какие дорожки будут заасфальтированы? Интересно, что параллельно этому в мозгу происходит еще один процесс – процесс сокращения или атрофирования, когда удаляются те нервные окончания, которые используются редко или не используются вообще. Американское общество стремится к быстрому удовлетворению во всех сферах жизни, включая и образование. Вы когда-нибудь обращали внимание, сколько раз за пару минут в речи подростка встречается слово «фан», что значит «забава» или «веселение». Это слово уже заменило для подростков слово «интерес». Для них все измеряется по этой шкале. Если спросить, чем ты интересуешься, вам, скорее всего, ответят футболом. Но это не интерес, это форма увеселения. Интерес подразумевает процесс изучения, познания. Интерес растет и увеличивается. Забава – это мгновенное удовлетворение, не включающее в себя глубокого умственного труда. Учителя в школах стремятся сделать свои уроки более веселыми, нежели полезными или развивающими интерес. А дети учатся искать во всем забаву и веселье. Какие дорожки асфальтируются и какие атрофируются в таких случаях? Друзья, дальше переходим. Стыд – помеха растлению земли. Но беззаконник не знает стыда. Так мы читаем в книге пророка Сафонии, 3 главе, 5 стих. Беззаконник не знает стыда. Да, стыд беззаконнику не знаком. Вот еще тексты Священного Писания. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, мы читаем в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, 6 стих, ей должно быть стыдно. Но если жене не стыдно быть остриженной или обритой, то ей не стыдно и быть непокрытой. Таким образом, друзья, стыд влияет на наши поступки, а в некоторых случаях даже на сам образ жизни. Ибо в том, о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, послание к Ефесянам, 5 глава, 12 стих, значит, о чем-то должно быть стыдно говорить. Нередко молодые люди говорят, брат и сестра, может быть, даже члены церкви, но не связанные друг с другом какими-либо отношениями, часто говорят друг с другом так открыто, как было бы прилично говорить мужу и жене, и при этом не испытывают неловкости. Друзья, это признак того, что стыд утрачен. Стыдливость – это результат страха Божьего и реакция чистого сердца на приближение греха. И если запачкано сердце, то не стыдятся и не краснеют, как мы читаем в книге пророка Иеремии в 6 главе 15 стих. Вот и женам рекомендует Священное Писание одеваться со стыдливостью. 1 Тимофею, 2 глава, 9 стих. «С осквернением стыд уходит, а с очищением возвращается. Вот она, надежда для израненных». Относительность истины. Апостол Павел утверждает, «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». 1 Фессалоникийцам 2, 3. Какая твердая в Боге позиция истины. Экуменизм, безответственность, ереси. Вот некоторый результат восприятия относительности истины. Вспоминаю свои студенческие годы, когда профессор теологии говорит, вы знаете, есть такое понятие, и есть такое понятие, и есть такое понятие. А мы, студенты, спрашиваем, и что же нам делать? Он говорит, выбирайте то, что вам более подходит. Истина относительно. Друзья, относительность истины, а именно понятие добра и зла, греха и праведности. Это идеология, которая внедряется в, собственно, безидейном обществе, в котором, можно сказать, есть одна единственная по-серьезному идея – это идея доллара. Довольно часто приходится слышать, да кто к этому, имеется в виду, греху серьезно относится? Это просто фан, ну, так говорят. И, друзья, так ко всему греховному, но сказано, глупые смеются над грехом. Если есть легкое, ироничное отношение к греху, то Библия говорит, какая категория людей так поступает. Друзья, есть еще высказывание. «Эта церковь меня не устраивает, я пойду в другую». Иногда так верующие люди говорят. Так что же, собственно, это означает? Поместная церковь на самом деле может неверно следовать за Христом, но постановка вопроса, подходит мне церковь или нет, неверная по определению, ибо ставит меня в положение наивысшего авторитета в вопросе моего спасения. Вот поэтому в Церкви Христовой мы призваны не столько выражать свое мнение, сколько искать и утверждать, если так можно выразиться, мнение Бога. А это уже богоцентричное упование. Друзья, проблема плотской атмосферы в доме, крик, гнев, раздражение и прочее – результат того, что истина для таких христиан относительна. Иначе они боялись бы наказания Божьего, но они уверены, что и так можно жить и спасаться. Заповедь Божия должна ответственно приниматься к исполнению. И вот почему. Коль скоро мы сделали выбор в пользу Христа, у нас теперь нет выбора исполнять или не исполнять Его заповеди. Переходим к третьему основоположению, друзья. Инертность – наш враг и в действительности не созидает. То, что считалось для нас, ну, скажем, 20 лет назад самим собой разумеющимся, то сегодня необходимо утверждать и учить, основываясь на ясных указаниях Слова Божьего. Причем немаловажно всякий раз убеждаться, что нас слышат. Второе. Неосмысленный перенос нашего предыдущего опыта неверен. И условия другие, и, соответственно, задачи. Что-то работает, а что-то нет. Безжизненные традиции, лишенные подлинной духовности, вредны и опасны, поскольку не только ничего не дают, но и отвращают искренние и жаждущие души от Христа. Третье. Пойдут ли двое вместе, не согласившись между собою? Нужно договариваться, чего держаться, чего нет, но не спорить. В споре каждый слышит только себя. Спор мешает созиданию, да и в церкви нет такого обычая. 1 Коринфянам 11, 16. Но почему необходимо все-таки договариваться? Друзья, вопрос приличия, к примеру, понимается верующими людьми по-разному. В Библии лишь говорится о скромности и приличном одеянии, например. В таких случаях поместная церковь определяет границы скромности, и вопрос переходит в разряд послушания и смирения. И, наконец, четвертое. Созидательный процесс, духовность семьи. Давайте вообразим на минуту такое положение дел. Нас лишили дома молитвы, хора, оркестра, воскресной школы. Что будет с нами? Мы, как дети Божии, состоявшись, останемся ими. Это предлагается для того, чтобы нам определиться, чем мы живы, что нас питает, поддерживает и в итоге удерживает на его пути. И еще одна мысль. Если простого размышления над Библией для меня недостаточно, значит, что-то в моей духовной жизни уже не так. Чего стоит мне мое собственное упование? Сколько в моем дневном расписании отдано тому, что относится к вечности и духовному укреплению? Вопрос личный. Мы привыкли к той мысли, что все получаем даром, прощение грехов, жизнь с Господом, но ведь для Господа наше спасение не прошло даром. Малейшее неудобство и к стыду нас бывает не видно на собрании или же накладка в расписании, как легко делается выбор не в пользу служения. Давайте вспомним жертвы ветхозаветные, хотя бы принесенные царем Соломоном во время освящения храма, и это тоже было не даром. Эта истина очень ясно выражена в выкупе за душу во время переписи Израиля, полсикля серебра, хотя не люди, а Господь умножал народ. Домашняя церковь, совместное чтение Слова Божия и молитва. Я надеюсь, друзья, что вы следите за мной. Так ведь, да? У нас не так много времени, поэтому вы простите, пожалуйста, что мы так поспешаем. Домашняя церковь. Есть в этой стране такое духовное движение, клеточное, cell churches. Это домашние церкви до 20-25 членов. Затем отделяют 2-3 семьи для образования новой церкви. В такой церкви, как вы понимаете, или ты живешь духовными интересами, или тебя там нет. Я далек от той мысли, что всем нам нужно следовать именно такой модели поместной церкви. Мысль заключается в другом. Начинается ли в доме то, что продолжается или продолжится потом в доме молитвы? Молитвенным любой был дом. Если помните, такое стихотворение было. Мы начинали хорошо. Давайте хорошо продолжим. Народ Божий Библию не читает, как-то горько признался мне один пожилой служитель. Если в семье не читается совместно Слово Божие, не совершается молитва, также совместно, то там живут верующие, но домашней церкви там, пожалуй, нет. А из таких семей совершенно очевидно составляются и поместная церковь, у которой должен быть завтрашний день. Переходим к следующему. «Наставь». Книга притчи, 22 глава, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Когда наставлять? При начале пути. Когда внутренний мир человека еще так чувствителен и податлив – Обратите внимание, друзья, когда сформирован характер, тогда не уклониться до старости. Не уклониться до старости. Ах, как нам это сегодня не хватает. Сколько уклонившихся и уклоняющихся. Да, есть проблема небодрствования, неукрепленности в Боге, но остается и белое пятно ненаставленности. А ведь многочисленные советы Писания: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте, если кто на кого имеет», и другие есть не что иное, как формирование характера у тех, у кого он по каким-либо причинам не был сформирован ранее. Когда мы говорим, что покаяться, вот сын, дочь или там молодой человек в церкви, и тогда все станет на свои места, то мы не должны упускать из виду совершенно отдельную задачу – воспитание характера. И это важно, если возможно, при начале пути. А теперь, как наставлять, друзья? Вы помните текст, который записан в книге Второзакония, в 6 главе «Слушай, Израиль», ну, начиная с 6 стиха. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их на руку, в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». О чем идет, друзья, речь? Все перечисленное есть среда погружения, столь необходимая для эффективного наставничества. Сперва слова Божии должны быть в сердце твоем, Господь так говорит, а потом внушая их детям. Вот в такой последовательности. Вначале воспринимают это родители, затем они, когда слово Божие в сердце, они передают и становятся эффективными наставниками своих собственных детей. В послании к Евреям, 12 глава, 1 стих, говорится: «Итак, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и будем с терпением проходить поприще». Друзья, а 11 глава – это не только герои веры, это еще облако свидетелей, которые прошли путь, которые побеждали, которые утверждали истину, которые насыщались образом Божиим. И вот это облако вокруг нас – друзья, это облако свидетелей является средством противостояния греху. Имея вокруг облака свидетелей, свергнем запинающий грех. Имея, свергнем. Друзья, это очень важно. И теперь я хотел несколько вопросов задать. Что читаем мы с вами, читая Слово Божие? И справедливо братья отмечали, что можно все прочитать, но не читать Слово Божие – это очень плохо. Когда мы читаем сами Слово Божие, это наша жизнь, это наставление и научение. И вместе с тем Писание говорит нам об облаке свидетелей, и это часть Писания. И сказано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их, облако свидетелей». Что читаем мы с вами? И что читают, я обращаюсь к старшему поколению, и что читают наши дети? Какими героями мы и наши дети окружены? Что мы знаем и, соответственно, передаем о подвигах веры, ну, скажем, анабаптистов, павликиан, стрегольников, штундистов и других подвижников веры? Имена каких миссионеров нам знакомы? Деяния Божии в Китае, Индии, Бирме, Советском Союзе, Румынии и в других местах. Что об этом знает наша молодежь? Или же здравое пробуждение прошлого? Каким героям веры Библии хотят подражать дети и подростки? Какие образы мужей Божиих дороги молодежи? Воспитывайте. Ефесянам 6 глава 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вопрос, друзья, принципиальный. На кого возложено воспитание детей? Из текста ясно видно, что воспитание детей – это дело отцов. В помощь отцам – супруга, помощница, наставники, библиотека, фонотека, семинары и прочее. Нельзя допускать подмену институтов, когда воскресная школа как бы заменяет или замещает отца в его служении по воспитанию его собственных детей. И снова вопросы: какое будущее мы с вами, как родители, видим для наших детей? Кем мы их видим? Миссионерами, бизнесменами, учеными? В церкви воспитывают служителей и миссионеров, а дома кого воспитывает. Homeschool необходимо, но оправдано. Что происходит в общественной школе с нашими детьми? Слышат ли они нас? Не ведут ли они двойной образ жизни? Больше на эту тему в буклете «Homeschool – это то, что необходимо и возможно для нас сегодня» на 38-й странице нашего блокнота. Церковная жизнь – очаг любви, освящения и созидания. Во второй главе первого послания Фессалоникийцам говорится, «Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, и восхотели передать вам не только благовестие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Послание к римлянам, 14 глава, 19 стих. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Давайте, друзья, спросим самих себя, наполнено ли наше сердце любовью к ближним. Любовь ко греху и любовь к себе всегда будут мешать любви к ближним. Любят ли друг друга в поместной церкви на самом деле? Когда мы говорим «да», то нам тогда необходимо иметь в виду, что будет действовать второй важный принцип, когда окружающие люди будут видеть, что мы Христовы ученики. Помните, как сказано, имейте любовь между собой, дабы узнали, что вы мои ученики. Так Господь говорит. И, друзья, это очень важно, когда сердца наполнены любовью, тогда происходит действенное свидетельство миру. Если же нет этого второго, то атмосфера любви есть не более, чем душевная доброжелательность и активность, и ничего общего с любовью Господней не имеет. Освящение. Влияет ли Слово Божие, проповедуемое в наших собраниях так, что христиане оставляют грех и плотские привычки? Если есть благотворная власть Писания в поместной церкви, его непререкаемый авторитет, то у такой церкви есть и будущее, и надежда. Поскольку не обо всем сказано в Писании, ну, какие-то детали нашей жизни, то абсолютно необходимо водительство Духа Святого, который наставит, как написано, на всякую истину. Вот почему сказано, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. И, наконец, друзья, последнее, созидание. «Ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Деяния апостола, 20 глава, 32 стих. Апостол говорит о том, что он предает Богу, отдает Богу, можно так сказать, и Слову благодати, которое может назидать, питать, строить, может назидать и дать наследие со всеми освященными. Если мы отданы Слову, то благотворный процесс назидания, вот этого строительства духовного, будет обязательно протекать. Не ветхозаветнее ритуальное богослужение, а новозаветнее общение членов тела Христова, служащих Господу в Духе Христовом, Господу и друг другу. Нас, друзья, нередко увлекают цифры, и мы, как правило, в плену формы, а не содержания, но форма не созидает. Нельзя путать назидание с эстетическим наслаждением, которое мы получаем, скажем, ну, где-то, может быть, какая-то музыка. Мы послушали и сказали, это прекрасно. Замечательно, что наши музыканты в наших собраниях, общениях и даже на этой конференции играют, и верю в то, что они ходят пред Богом, наполняются Господом и прославляют именно Господа. Но здесь есть разница, друзья. Назидание в духе и эстетическое наслаждение – это разные вещи. Назидание в духе – это духовная жизнь, это с духом связано. Эстетическое наслаждение – это жизнь души. Мы можем попасть на какой-то прекрасный концерт музыки, пусть классическая музыка, и там будет очень замечательно играть, и мы скажем, как хорошо, у нас поднимается наш жизненный тонус, друзья, но духовного назидания мы там не получаем, путать это нельзя. Итак, друзья, последний текст в этом пункте – Послание к Ефесянам, 4 глава, 12 и 16 стих, из которого все тело получает превращение для созидания самого себя в любви. Господь созидает нас через духовную пищу. Он хочет это делать, и Он это делает, когда мы послушны Ему. В книге Езекииля говорится, «Я, Господь, вновь созидаю разрушенное». Вот где тоже для нас надежда, друзья. Не забудем тема, и основная тема нашего общения в эти дни – это будущность и надежда. Господь говорит, я вновь созидаю разрушенное. Как это дорого, когда мы с вами где-то вот прокатилась машина этого общества, мира, где-то грех уже вот натворил свое злое, сотворил свое злое дело, разрушение, и нам хочется сегодня искренне трудиться и жить для Бога. Можем ли мы, я помню, один молодой человек подходил и говорил, моя жизнь была очень тяжелая. И она была, ну, вся пропитана грехом. Теперь я хочу создавать семью. Что будет? Будет ли передаваться мое прошлое? Имеет это какую-то наследственность, какое-то продолжение? Друзья, есть ли надежда у нас, когда мы прошли греховный путь? Писание говорит, и здесь этот текст, книга Иезекииля 36:36, очень легко запомнить. «Я, Господь, вновь созидаю разрушенное». Вновь созидаю разрушено. Есть надежда, есть будущее. Если жизнь твоя была греховна и разрушена грехом, Господь созидает ее, и Он это может сделать. И, наконец, друзья, видя нашу ответственность перед Богом, сознавая, что мы не просто перетекаем в завтрашний день, где-то по инерции, сила инерции – это до нижней точки и немножко выше, не более. Когда нам нужно что-то с вами делать, и все то, что мы уже сегодня слышали, нам нужно любить Слово Божие, жить им, нам нужно жить Господом. Господь говорит, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь жизни в себе. Абсолютно верно. Нам нужно, как родителям, еще что-то делать для того, чтобы завтра служения наши оставались, преображались, умножались и укреплялись в Господе. Но, а Господь, тот, о котором сказано, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Как хотелось бы сегодня в духе поклониться ему. Тот, который созидает дом, тот, от которого все, и которым им. Друзья, как это важно, как это хорошо, чтобы именно Господь созидал и делал, и мы помнили о нем. Ему, который может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Ему слава и в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Помолимся Господу.
Да. Мы сейчас вот так благовение общим пением споем. И мы попросим, чтобы ты вот пригласил. Может, чья-то душа сокрушается. Может, кто-то хочет обновить жизнь. Давайте такую выдержку сделаем и споем общим пением гимн. А потом будем молиться. Хорошо, друзья? Давайте мы все станем и так молитвенно. Вот слово такое дорогое прозвучало вот сейчас. И сердце горит. Давайте, друзья.
9:6:5.
Господь, умай.
Друзья, это время принятия решения. Каждое собрание, когда Дух Святой что-то говорит нашим сердцам, мы принимаем или не принимаем решение. Господь зовет к освящению. Я могу соглашаться с этим и могу отклонять Его призыв. Могу отклонять обличение Духа Святого. Когда Господь зовет к покаянию, это не означает выйти в очередной раз. Это не означает сказать, чтобы снова вернуться в атмосферу греха и своей жизни порочной. Это означает повернуться от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Это означает сказать Господу «да» и принять решение следовать за Ним, куда бы Он ни повел. Если в нашем собрании есть тех, кого побуждает Господь сделать такой ответственный шаг, вы сделаете его сегодня. Возможно, вы уже молились молитвой покаяния и не раз, но если вы не посвятили свою жизнь Христу, друзья, сегодня я приглашаю вас, и как Писание говорит, мы от имени Христова, и как бы сам Бог просим, примиритесь с Богом. Все непримиренные, все те, которые ведут двойной образ жизни, те, которые любят грех, которые безразличны и беспечны в рядах молодежи или старших, сегодня Господь призывает вас к покаянию. Сделайте серьезный и ответственный шаг в вашей жизни. Готовы ли вы это сделать? Трудится ли Дух Святой в вашем сердце, обличая его и призывая вас к этому? Сделайте этот шаг. И я предлагаю, друзья, нам продолжить молитвенное пение, давая возможность тем, которым надлежит примириться с Богом, чтобы они этот шаг сделали. Давайте мы споем еще что-нибудь. Друзья, я прошу прощения, брат Вениамин, во время этого пения, друзья, вы проходите вперед. Возможно, вы хотите с места сказать о вашей нужде, скажите. Мы будем молиться о вас, чтобы сегодня Господь вас приобрел для себя. Пожалуйста.
10:45. Ты мне близок, словно берег морю. Ты мне дорог, словно детям мать. Ты пришел, чтоб сладким сделать горе. Ты пришел, чтоб милостью обнять. Ты мне близок, словно берег морю. Ты мне дорог, словно детям мать. Ты пришел, чтоб сладким сделать горе. Ты пришел,
друзья, я не верю.